устал от умывания. Присел, держа в руках полотенце. Забыл его отдать Волконскому и опустил голову на руку. По этому движению видно было, как он болен. Лечь бы изволили, а ее величество я к вам попрошу. Нет, что ты, напугаешь? Пожалуйста, братец, не говори ей. Да ведь сами увидят. Пусть видит, а ты не говори. Зачем беспокоить? Сказано вздор. Отлежусь и буду здоров. Ну, давай же сюртук. Надо к ней, ждет, небось. Волконский подал сюртук. Государь надел, взглянул на себя в зеркало поспешно и неуверенно, как больные глядят, провел щеткою по волосам, зачесанным вверх, от висков на плешивый лоб, застегнулся, оправил сюртук, чтобы складок не было, и пошел. И потому, как шел, согнувшись, сгорбившись, опять видно было, что очень болен. Волконский, глядя ему вслед, бормотал себе что-то под нос, как старые няни, которые смотрят на больного ребенка с ворчливой нежностью. Императрица ждала государя к 5 часам по маршруту. Но прошло 5, 6, 7, 7:30, а его не было. Наконец, без 7:45 увидела в окно коляску, которая ехала шагом с поднятым верхом. Уж не пустая ли? Нет, вот он, в теплую шинель закутан, ноги прикрыты медвежьей полостью. Никогда не ездил шагом. Не случилось ли чего-нибудь? Не болен ли? Хотела бежать навстречу, но не посмела. Он не любил, чтобы здоровались с ним, когда еще не умылся. Решила ждать. Сидела одна у себя в кабинете, прислушиваясь, как столовые часики, фарфоровый пастушок со сломанной ручкой, тикают да тикают. Каждая минута казалась вечностью. Наконец позвала секретаря своего, Лонгинова, и велела ему пойти узнать, что случилось. Лонгинов пошел и пропал. Вспомнилось ей, как во время наводнения также посылала его, и он также пропал. Сил больше не было ждать. Встала, пошла к двери. В эту минуту послышались шаги. Он! Ничего не помнила, не видела, не слышала, только чувствовала, что он с нею. Лис, наконец-то! Ну, слава Богу, слава Богу! Всегда, бывало, чувствовала себя счастливее, чем он в такие минуты свиданий. И в этом неравенстве была капля отравы. Теперь ее не было. Первый раз в жизни почувствовала, что оба они одинаково счастливы. Опомнилась и посмотрела на него внимательно. Больны. Пустяки, не стоит об этом думать. Завтра буду здоров. Ну, а вы как? Не ответила и посмотрела на него еще внимательнее. Да, похудела, сунулся, но ничего. Насколько было хуже в прошлом году, когда начиналась рожа на ноге, а теперь ничего, ничего не будет. Ну, право же, Лис, ничего не будет, — проговорил он, как будто угадал ее мысли. Улыбнулся ей, и она опять забылась, прижалась к нему, закрыла глаза с блаженной улыбкой. Не могла быть несчастную. Он с нею, и все хорошо на веки веков. Ну, что же мы? Садитесь же! — увидела вдруг, что ему трудно стоять. Вот здесь, на диван. Прилягте. Хотите подушку? Знобит. Наденьте шаль. Ничего, что гадкое, никто не увидит. Это шаль моей бедной Амальхин. Смешная, гадкая, а я ее люблю. Теплая, милая. Моя милая тетушка так и называется. Всегда в нее кутаюсь, когда озноб. Чаю хотите? Говорила, сама хорошенько не зная что, только чувствуя, что не надо молчать. «Да, чайку бы с лимонцем, горяченького», — сказал он детски жалобно, и промелькнуло что-то в глазах. «Что это?» «Нет, ничего, ничего, только не надо молчать и думать не надо. Ну, рассказывайте, как простудились, когда и где. Только правду, всю правду». Он рассказал ей то же, что Волконскому, но еще успокоительней. Торопился кончить о болезни и заговорить о другом. — Погодите-ка, Лис. Я что-то хотел. — Да, Арианда. — Я ведь купил Арианду. Вынул из бокового кармана и разложил на столе план маленького дачного домика, только для них двоих. Показывал и объяснял. Комнатки маленькие, пожалуй, еще меньше этих, но уютные, светленькие, беленькие, большая терраса с колоннами, лестница к морю. Все в греческом вкусе. К месту идет. А места-то какие! Настоящий рай! Кипарисы, лавры, мирты вечно зеленые, у синего моря, у самого синего моря, как в сказках говорится. Теперь в ноябре еще розы цветут. Достал из маршрутной книжки и подал ей засушенную чайную розу. Понюхайте, до сих пор пахнет. И какая тишина, какая пустыня! Как хорошо нам будет вдвоем! Помолчал и добавил с тихою грустью. А я ведь когда-то думал втроем. Ну, да ничего, скоро. Едва не сказал «скоро будем вместе» слова умирающей Софьи. Посмотрел на государыню молча. И опять промелькнуло что-то в глазах. Ей стало страшно. Хотела заговорить, нарушить молчание, но уже не могла, только чувствовала, что счастье уходит из сердца, как вода из стакана с трещиной. Вошел князь Волконский и доложил о лейб-медике Виллии. — Экий ты, братец! Я ж тебе говорил не пускать. — Надоел он мне со своими лекарствами, — сказал государь шепотом. — Ну, делать нечего, пусть войдет. Виллия вошел, поцеловал руку императрицы и спросил государя, как он себя чувствует. — Отлично, мой друг. Вот чаю напился и согрелся, а зноба, кажется, нет, только маленький жар. Виллия пощупал пульс и ничего не сказал. — Сделай милость, Яков Васильевич, — продолжал государь. — Успокой ты ее. Скажи, что пустяки. Не верит мне. Пустяки, разумеется, а все-таки лечиться надо, ваше величество. Вы вот лекарств не хотите? Ну, знаю, брат, знаю, поди-ка сюда, — подозвал он князя Волконского. — Ты думаешь, это что? — указал ему на план. — Дом какой-то. — А чей дом? — Не знаю. — Отставного генерала... Александра Павловича Романова. Я ведь скоро в отставку. Не рано ли будет, ваше величество? Что за рано, помилуй. 25 лет службы, и солдату за этот срок отставку дают. Выходи-ка и ты, брат. Будешь у меня библиотекарем. Говорили спокойно, весело. Но почему-то от этого спокойствия государыне опять стало страшно. Чувствовала, как вода все уходит и уходит из стакана с трещиной.